остается в живых. Мало у кого сознания. То есть они пытаются сказать, но этот звук такой, что тут же человек сходит с ума. Кто-то занимается подобной практикой. Поэтому очень неприятное явление. Лучше не пробовать этого делать. Привидение, да, очень интересное явление. Это душа, лишившаяся своего биоробота. Тонкое тело осталось, грубого нет. Лишилось своего биоробота. Очень похоже. Деятельность привидения очень похожа на деятельность хакера. Оно пытается взломать управление нашего биоробота. Время от времени у него это получается. Оно проникает в наше тело и пытается захватить власть. Поэтому появляются очень сильные желания. Непреодолимо сильные желания, которым мы не можем противостоять. Легче всего проникнуть в тело ребенка. Поэтому у него могут очень яркие желания возникать. Хочу, 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 хочу. Очень сильное желание может возникать. И удовлетворив это сильное желание, сильнейший позыв, человек раскаивается и не может понять, как он мог совершить такое. Это признак того, что тело было захвачено. Как я мог такое совершить? Было такое в жизни? Было. Как я мог такое совершить? Особенно, даже бывают ужасные поступки, человек совершает преступление. Можете поговорить, я разговаривал с многими людьми, которые совершали ужасные поступки. Они мне наедине говорили одну и ту же вещь. Я не могу понять, как я это совершил. Не могу понять, не могу поверить, что я смог это совершить. То есть настолько было сильное желание в этот момент, настолько неконтролируемое оно поведение, что человек просто в руки попадал к кому-то другому живому существу. Какому-то другому живому существу. Очень часто такие явления происходят. Человек сам не может понять, что происходит. Такие сильные воздействия могут быть. Понимаете? К сожалению. Но об этом есть отдельная тема. Если есть такие привидения хакеры, соответственно, есть и защитные системы, скажем так, антивирусы, да? Которые должны защищать нас от этих влияний. Кто эти антивирусы? Ангелы-хранители, да. Есть такое понятие ангел-хранитель. Они любят нас, они защищают нас в момент опасности. И чтобы заслужить их любовь и внимание, что надо сделать, кто знает? Как заслужить любовь и внимание ангела-хранителя? Да, нужно самому стать для кого-то ангелом-хранителем. Это очень интересно. Если мы сами для кого-то становимся, если мы заботимся о своих близких, если мы защищаем их в любых обстоятельствах, чего бы нам этого не стоило, тогда, несомненно, высшие живые существа будут нас защищать. Будут нас защищать, факт. Поэтому, если мы заботимся о других, мы защищены. Очень простая форма защиты. Все хотят все время кавачи, амулеты, защитные мантры. Мы даже продаем 150 видов. Просто по одной причине. Человек не хочет, но заботиться о других. Это лучшая кавача. Если мы заботимся о других, о нас заботится природа. Очень просто. Никакой проблемы нет. Поэтому человек, который о нас заботится, он, у него даже все волнения уходят. Он понимает, что он сам находится под заботой. Факт. И тело запрограммировано на особое поведение при отказе одного из органов. Оно перераспределяет его функции по другим органам. Тоже необычное чудо. Силы перераспределяются. Даже если какой-то один орган отказывает, то все перераспределяется по другим. Представьте себе, что при поломке одной ножки у табуретки три тут же перераспределяются, чтобы центр тяжести был посередине. Оно готово работать до конца, даже если его обладатель ведет абсолютно нездоровый образ жизни. Все равно готово. Английские статистики посчитали, что средний биоробот за свою жизнь проходит пешком 100 тысяч километров. Такой ресурс примерно. 100 тысяч километров, представьте себе. Достаточно большой. Фактически оно устроено так, что даже окончательный негодяй, последний из негодяев, может им пользоваться, пока окончательно не сломает. Может им пользоваться, питать его не так, кормить его не так. Неправильно его припарковывать. Факт, и все равно, для чего все это устроено? Чтобы нам дать шанс. Даже совершав множество поступков, даже всю свою жизнь, совершая одни глупости, дается шанс перестроиться, изменить программу и добраться в той же самой машине до нужного пункта назначения, до освобождения. Посмотрите, люди ведут абсолютно нездоровый образ жизни. И живут прекрасно, долго и спокойно. Замечательно. Тело так устроено. Вообще здоровый образ жизни никак не связан с жизнедеятельностью тела. То есть тело устроено от дурака. Можете в него абсолютную гадость вообще заливать, оно будет жить еще дольше всех. Потому что оно устроено, чтобы все это терпеть и продолжать жизнь. Здоровый образ жизни нужен не для этого. Здоровый образ жизни нужен, чтобы дать вот эту силу перепрограммировать себя. Не более того. А тело, оно уже и так устроено, что хоть что в него вложи, оно переработает. Еще будет довольно. В здоровом образе жизни вот это есть тайная сила. Если ее правильно использовать на перепрограммирование, ну тогда действительно в этом есть смысл. Так, миллионы людей могут вести здоровый образ жизни, толку абсолютно никакого. Абсолютно никакого толку. Обезьяны, знаете, какой здоровый образ жизни ведут? Все естественно, природа, бананы, все нормально. Какой здоровый образ жизни? Все нормально, замечательно. Толку никакого. Факт. Нет. Нужно выйти из-под программы. И вообще один биоробот старается дополнить себя другим биороботом, чтобы создать устойчивую гармоничную структуру. Это дает нам понять тоже, что что-то не так. Мы должны быть счастливы сами по себе. Мы должны быть целостны и самодостаточны. Душа целостна и самодостаточна. Но этого не происходит, поэтому программа нам внушает, что мы не целые, а мы половинки. Есть такая программа? Есть. Что нужно найти якобы другую половинку? Нет. Освобождение от программы – это понять, что вторая половинка – это не другой биоробот с противоположным полом. Нет. Это наша собственная душа. Наша собственная душа, именно ее надо найти. Именно с ней мы должны по-настоящему стать счастливыми. Вот что мы потеряли – свою собственную душу. Мы не тело противоположного пола потеряли. Если она половинка, тогда почему мы никак не можем эту половинку подобрать? Многие никак не могут. Подкручивают. Вроде не половинка, какая-то десятинка. Но не половинка. Нет, мы целостны по своей природе. Никакая не половинка. В общем, подозрительная такая идея. Поэтому именно надо ее найти. Именно свою душу, именно с ней мы можем только жить счастливо. Жили-были три сестры. Интересную историю я вчера прочитал. Одна была ленивой-преленивой, вторая злой-призлой, а третья умница-красавица-рукодельница. Упаси бог. Понимаете? Любо-дорого было смотреть. И однажды утром у их ворот остановилась телега. Сестры вышли посмотреть, кто приехал. На телеге сидела незнакомая женщина. Спросили, кто ты, женщина? Спросила, я ваша судьба. Пришло время замуж выходить. И посадила их судьба на телегу и побежала выдавать замуж. Заехали в первую деревню, да? Время первое пришло, ленивый про ленивый. И видят, в поле парень пашет, в руках у него любое дело спорится, вообще руки из плеч растут. Если нужно что-то починить, он сразу чинит, все работает. Все к нему бегут. Судьба говорит, вот это твой. Первые сестер высадили ее, поехали дальше. Подошла очередь следующий злой-призлой. Заехали в следующую деревню. Там парень живет такой, что никому в помощи не откажет. Добр ко всем. Не нарадоваться на него. Такой молодец. Судьба ей говорит, вот это твой. Высадили ее, поехали дальше. Наконец у последнего дома в грязи. У самой старой развалюхи лежит пьянчуга конченый вообще. Остановила судьба телегу, говорит, это твой. И третья, да какой он мне нужен вообще, что это за мой? Я добрая, хорошая, рукодельница, красавица вообще, краснодевица. А ты мне такого жениха даешь. Вот сестрам вон каких нашла. А они-то вон, кто эти сестры, кто они вообще? Одна там ленивая-преленивая, другая злая-призлая. А я вон, красавица-рукодельница. Нет, неужели другого для меня нет? Знаете, что я ответил себе? Да другие есть, полно других. Но этот без тебя пропадет. Чувствуете, да? Да, что-то в этом есть. Однако мы, конечно же, не простые биороботы. Все было бы просто и понятно в нашем мире роботов, если бы не странное поведение биоробота. Любая материя в принципе, ей все равно до жизни и смерти. Но биоробот страстно хочет жить. Дико хочет жить. Компьютер не отползает от руки, если к нему протянуть руку, чтобы выключить, чтобы нажать на кнопку «Стоп». Смотрите. Не отползают, видите? Не отползают. Не боятся. Не боятся. Материя не боится отключиться. Материя не боится отключиться. Видите? Машина не противится, но когда выключается с зажиганием. Не. Вы ее пытаетесь выключить, она в другую сторону. Не. Она не отворачивает от столба, если вы сами повернете машину на столб. Не отвернет. Так и будет ехать ей все равно. Знаете, материя не боится, потому что она создана из смерти. Инструменты не разбегаются от вас в ужасе, когда вы хотите выкинуть на помойку. Понимаете? Где эта моя старая отвертка, уже сорванная, никому не нужная? И она прячется за ящик. Нет, не боится. Кто-то в нас живет. Кому-то нужен этот биоробот. И мы начинаем догадываться факт, что, как мы говорили, это наша собственная душа, обладательница тела. Биоробот по своей природе не может любить, так как любовь должна увеличиваться, да? Это качество любви, любовь должна увеличиваться, а материальное тело биоробота должно состариться и умереть. Какая тут любовь? Невозможно увеличивать любовь, состарившись и умерев. Невозможно. Любовь не свойственна материи. Любовь – это прерогатива души. Любовь – прерогатива души. Поэтому, если сможем найти в глубинах своего тела биоробота душу, мы найдем свою что? Любовь? Мы найдем свое счастье. Вот в чем задача. Поэтому весь Восток о чем нам говорит? Искать надо внутри. Искать надо внутри. Что там вовне? Вовне просто другие биороботы ходят, толку никакого. Все, что можем найти, это свою десятинку. И то вот такую вот подозрительную, которая просто без нас пропадет. Вовне нужно найти. Если мы найдем это вовне, мы найдем все. Мы найдем все. Поэтому оно внутри находится, факт. Есть такая традиция, называется джада-йога. Джада-йога – это буквально разочароваться в своем теле. Поэтому такой человек перестает мыться, перестает стричься, перестает разговаривать с людьми, может валяться в луже несколько месяцев, может испытывать ужасные ощущения. То есть он пытается просто разочароваться в этом теле. Есть такая традиция, да, но я думаю, что она исключительная. В основном большинство традиций поиска себя – это все-таки поиск через любовь. То есть как-то, ну, более приятное. Я понимаю, что есть разные пути, в принципе, человек себе выбирает. Но если кому-то нравится джада-йога, в принципе, тоже возможно. Есть в аштанга-йоге такой этап, когда человек садится в холодную воду и сидит несколько часов. Некоторые вот до нас дошло как моржевание, да? Но когда человек сидит долго, он начинает, ну, понимать, что кроме тела есть что-то еще. То есть начинает это понимать. Или он садится вокруг 12 костров. В самый полдень, в самую жару. И сидит между этими кострами. И он тоже начинает, ну, понимать, что тут что-то не то. Или он перестает есть вообще. Вообще перестает питаться. И оказывается, что тело, ну, худеет только до определенного момента. А потом вдруг стабилизируется и даже начинает полнеть. И он тоже понимает, что это так. То есть, есть разные методы. Есть разные методы, и требуют они достаточно разных усилий. Поэтому, ну, конечно же, есть исключения, есть великие йоги, которые это практикуют. Но так как все-таки это методики исключительные, а мы не исключительные все-таки, давайте на этом как-то определимся, что мы не исключительные, поэтому для нас все-таки больше подойдет тихий, спокойный метод поиска своей любви. Так, ну, спокойно. Это так. Как-то приятно так, да, увеличивать свою любовь, а не страх. Поэтому, в принципе, да, вы правы. То есть можно и от противоположного пути. Нет проблем. Правда, в теле тоже есть некоторые программы, которые, в общем-то, отвечают за жизнеобеспечение организма. Например, боль. Тоже есть некоторые программы на сохранение, так сказать, жизнедеятельности тела. Боль. Явная программа, да? И даже есть, ну, таблетка, которую боль отключает. Так это программа. Но боль души вы не отключите. Ничем. Поэтому, в принципе, по этому тоже можно определить, где наша душа. Тоже можно понять. Факт. Поэтому, кстати, очень интересный момент вы затронули. Он интересен немножко другим. Он интересен тем, что когда человек находит душу, из него уходит страх. Уходит страх. Вообще уходит. Потому что настоящий страх, описывается в ведах, это потерять свою душу. Вот это настоящий страх. Нам ключи-то страшно потерять? Да? Представьте, что сейчас ключи потеряли, все. Нет, а то, что свою душу, свою любовь. Поэтому, когда мы потеряли свою душу, свою любовь, то все. Поэтому, когда мы находим, этот страх пропадает. Мы вместе. Но когда мы с кем-то, сразу не страшно. Когда мы идем одни, по темному коридору, по темному подъезду, очень страшно. Но хотя бы есть еще один кто-то рядом, уже не страшно. Поэтому человек, который нашел свою душу, ему уже не страшно. Факт. Все вопросы?
С чего надо начинать, что первый этап нахождения своей души?
Сначала поужинать.
Мы должны понять, что душа имеет определенные требования. Душа хочет вечности, душа хочет знания, душа хочет блаженства. Нужно понять функции души. Когда мы понимаем функции души, тогда мы начинаем видеть, что не соответствует этим функциям. Понимаете? Если мы не видим в чем-то вечности, мы начинаем сомневаться, точно ли это функция души. Если мы не видим в чем-то блаженства, мы тоже сомневаемся, точно ли это функция души. Если мы не видим в чем-то понимания, мы тоже должны сомневаться. Поэтому, идя по этому поиску, мы способны найти свою душу, но для этого нужен тот, кто уже ее нашел. Помните, мы говорили, что силу нужно получить от того, кто уже нашел свою душу, от того, кто уже эту силу накопил. Поэтому веды определяют принцип поиска души. Начинать искать душу нужно с того, кто ее уже нашел. Когда мы находим того, кто ее уже нашел, мы принимаем его как кого? Как учителя. И просто следуем наставлениям. И так как он ее уже нашел, он поможет нам найти. Это такое некоторое духовное сыскное агентство. Это духовное сыскное агентство называется гуру. Гуру. Духовное сыскное агентство. Тот, кто уже душу нашел, он поможет другому найти. Он уже знает, где искать и как. Он уже хороший сыщик. Гуру – это сыщик. Он может найти душу. Может помочь не ошибиться. Потому что вместо души мы можем что-нибудь другое найти. И подумать, что это душа. Там много всего есть внутри. Это целый мир. Внутри там чего только нет. Там есть ум, который говорит «хочу, не хочу». Это хочу, это не хочу. Нам может показаться, что это наша душа. И мы говорим, я хочу или я не хочу. Это не душа. Это ум. Это просто механическая функция в нашем мозге. Видите? Или может говорить, вот это мне полезно, это хорошо, это не полезно, это хорошо. Думаю, вот теперь ты душу нашел. Это тоже не душа. Это разум. Тоже функция тела. Или что-то внутри может нам говорить, я великий. Я красивый, я богатый, я умный, я серьезный, я веселый, я достиг этого, я достиг того. Это тоже не душа. Это просто эго. Посмотрите, сколько внутри всего. И все они говорят «я». Я хочу, я не хочу. Мне полезно, мне не полезно. Я мужчина, я женщина, я великий, я старый. Нет, все они говорят «я». Но это все не душа. Это все функции биоробота. Поэтому, чтобы пройти через все эти ловушки, знаете, огонь, воду и медные трубы, примерно так это и располагается. Огонь – это ум, он все время горит, чего-то хочет. Вода – это разум, он очень спокойно успокаивает, и кажется, что все нормально. Медные трубы – это гордость, эго. И когда человек все эти три уровня проходит, ум, разум и ложное эго, он способен дойти до своей души. Очень трудно проходить эти вещи. Нужен очень хороший путеводитель.
Что душа говорит?
Душа говорит, что я хочу вечной любви. Вечной и бескорыстной. Это говорит душа. Я хочу вечной и бескорыстной любви. Я хочу любить и быть любимой. говорит душа. Я хочу, чтобы это было вечно, постоянно увеличивалось. И я готова на все ради этого. И готова делать это бескорыстно. Даже если объект моей любви не ответит мне взаимностью, говорит душа. Я готова это делать вечно и бескорыстно. Вот это душа. Понимаете? Если мы готовы на любовь, только если нам ответят. Если мы готовы подождать один год, ладно, но не больше. Это не душа. Это ум, хочу, не хочу. Или эта любовь может быть нам полезна или не полезна. Тогда любит разум. Или мы находим соответствующего партнера, который удовлетворяет нашему эго. Вот, он мне подходит. Белый конь. Все нормально, все при нем. Да, это любит эго. Но когда душа любит, она готова любить, не ожидая ответа. И делать это бескорыстно и постоянно. Вот это душа. Интересно? Необычно. Поэтому вот докопавшись до такой любви, можно найти свою душу. Тогда мы найдем себя. Факт. Фиапусики.
Демоны там есть? Демоны там есть.
Демоны? А что вы имеете в виду?
Какие-то программы, которые кроме огня, воды и медитрупчик.
Да, это называется самскары. Самскары – это привычки. Это то, что мы уже совершали. То, что мы уже совершали в прошлом. Когда мы совершаем какое-то действие, мы тут же садим новое зернышко. Нам хочется еще это раз совершить. И оно остается в нашем сознании. И в следующей жизни проявляется. То, что мы совершали в детстве, опять проявится в следующем детстве. То, что мы совершали в среднем возрасте, опять появится в среднем возрасте. То, что мы совершали в старости, опять появится в старости. Поэтому посмотрите, в среднем возрасте мы можем прийти к себе, найти свою душу, решить свои какие-то проблемы, да? Стать духовно развитым человеком, но определенные явления еще заложены в нашем сознании. Поэтому что-то может проявиться. Такие могут вещи проявиться. Знаете, вот эти вот самскары, это буквально впечатление. Это то, что должно в определенный момент прорасти. То есть семечко брошено, мы его сами бросили. И поэтому вроде бы мы посадили картошку, там ничего нет сначала, все нормально. Но мы приезжаем через неделю, и там выросли эти демоны самскары. То есть там они есть, эти семечки. Мы их вроде выпололи, да? Занимаетесь этим? Нет, все. Вроде выпололи, вроде опять ничего нет. Приезжаем опять, да что ты будешь делать? Потому что много всего мы понасовершали. Много всего мы понасовершали. Поэтому да. Это есть факт. Они проявляются, эти самскары, вновь и вновь. Впечатления. Поэтому наша задача, в общем-то, подавить эти впечатления. Чем? Новыми впечатлениями. Это негативные впечатления, это негативное поведение, негативные последствия. Необходимо создать много позитивных. Много позитивных. Если поле очень плотно, но засеять позитивными растениями, сорняки не прорастут. Не прорастут. Должно быть много позитива. Много позитива. И когда они перевесят негативные самскары, вот эти негативные впечатления, будет легче. Будет легче. Это должно быть много хорошего. Много хорошего. Поэтому буквально можем увидеть рекомендацию. Человек должен не отказываться от доброго дела, как только оно появляется. Как только появляется доброе дело, человек должен его делать. Если он откладывает это в долгий ящик, то значимость этого доброго дела теряется. А если отложить на слишком долго, вообще значимость этого доброго дела пропадает. Это уже будет медвежья услуга. Накормить голодного нужно, пока он голодный, а не когда он уже умер от голода. Или еще есть такое понятие, любить надо живых. Любить надо живых. Поэтому, когда есть доброе дело, нужно его делать, пока мы можем его сделать. Потому что не всегда может быть такая удача. Возможно сделать добрые дела. Вот это правильное понимание. Так, мы остановились на идентификации механического поведения. И вот эта идентификация механического поведения, которая делает нас несчастными, такое поведение легко узнать по одному и тому же поведению в одной и той же ситуации. Мы уже начали об этом говорить раньше, но сам принцип. такая личность с механическим сознанием должна всегда одинаково вести себя, что бы ни происходило. Должно быть одинаковое поведение. Значит, что присутствует механика. Это вот то, что делает нас несчастными. Поэтому за каждым стимулом всегда следует определённая реакция. Система называется стимул-реакция. Стимул-реакция, всё очень просто: есть стимул, есть реакция. И в какой-то мере эта функция сознания даже полезна. Вот эта вот система стимул-реакция даже лежит в основе культуры или этикета. Раз за разом по накатанной мы проявляем нужную реакцию на происходящее. На какой-то стимул, надо улыбаться, улыбнулись. Надо промолчать, молчим. То есть ведёмся определённым образом. И это сохраняет даже иногда наши отношения от разрушения, несмотря на наличие в нас каких-то дурных качеств характера или дурных желаний. То есть мы ведёмся определённым образом, смотря какая программа находится в нашем сознании. Но человек это не робот, как мы выяснили. Нечто большее. Мы вкладываем своё поведение в сердце. Мы пытаемся вложить своё поведение в сердце, нечто большее, чувство, индивидуальность. Мы пытаемся повести себя определённым образом. Вот эта вот культура свободы выбора, которая должна быть в человеческом сердце, она превратилась в культуру механических реакций. В культуру заложенных реакций, определённых реакций на одни и те же стимулы. И кажется, что вроде бы всё культурно. Кажется, что вроде бы всё как надо. Мы находимся в культурной среде, и на первый взгляд всё хорошо. И даже сначала приятно. Но потом становится скучно, потом становится противно. Не всё так просто. Вроде бы всё правильно. Правильные реакции на правильные стимулы. Однако можно просто сойти с ума. Вообще слово сукука имеет интересное рождение. И, в общем-то, оно родилось после внедрения Фордом на своих заводах конвейеров. То есть когда ручной индивидуальный труд ушёл в прошлое. И когда Форд внедрил конвейеры, то появилось слово скука. Это новое, необычное явление, потому что когда человек выкладывает своё сердце в свой труд, это не скучно, это всегда интересно. В этом что-то есть. Но когда вы постоянно делаете одну и ту же механистическую операцию, и сердце доложить невозможно, так как нет никакой законченности. Просто какая-то деталь непонятно от чего. Многие конвейеры, они специально так устроены, чтобы тот, кто производит какую-то часть, даже не знал, что получится в целом. Такая вот особая система жизнедеятельности. Иногда целые заводы делают что-то, сами не знают что. И даже им не надо, просто запчасть номер 777-332-1100. Никто не знает вообще для чего она. То есть сердце вложить невозможно. Потому что сердце можно вложить, когда есть цель, когда есть забота, когда есть результат, когда мы видим, что в конце концов кто-то становится счастливее. Когда мы не знаем, что мы делаем, делаем это изо дня в день, сердце не вкладывается. Поэтому появилась скука. Вообще скука — это новое слово. Интересно, да? Новое слово. Было кому-то скучно, нет? Было новое явление. Но все об этом молчат. Кажется, должно быть интереснее и интереснее. Нет, появилась скука. Ну, очень подозрительно. То есть скука — это признак механизации. А скука — это признак того, что мы живём как на конвейере. Каждый день одна и та же реакция на одни и те же стимулы, каждый день. Но жизни нет. Где же жизнь? Одни и те же реакции на одни и те же стимулы. Поэтому необходимо сломать вот этот конвейер ежедневной жизни. А то правильно встали, знаете, правильно помылись, правильно вытерлись полотенцем, правильно сделали зарядку, правильно поели, обязательно правильно, по правильному маршруту доехали до работы, на правильном автобусе, вышли через правильную дверь, правильно со всеми поздоровались, с каждым, правильно выслушали с улыбкой ихнее приветствие, правильно поработали, правильно пообедали, правильно ушли с работы в нужное время, опять правильно вернулись домой, правильно поужинали, правильно сказали друг другу, как дела, правильно поговорили о делах, правильно посмотрели правильную телепередачу в правильное время, правильно легли спать у стенки, а другой с края, с Все правильно, да? То есть, и не дай бог это нарушить. Такие проблемы сразу. Почему ты лег на мое место? Все, уже не по плану, так жить невозможно. Это мое место. В правильное время выключили свет, на правильном боку припарковали свою машину. Все правильно, 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 правильно. Программа функционирует нормально, все хорошо. Все хорошо. В Москве мне показали одну интересную вещь. Иван, у меня есть, ну, в смысле, секретарь в Москве. Он мне показал, что если просто рано утром посмотреть в окно, можно точно узнать, сколько время. Потому что одни и те же люди, но в одно и то же время выходят из дверей. И можно точно узнать, какое время. Вот человек с собакой вышел, это точно без 10:08, однозначно. В другое время он не выйдет. А этот человек пошел на работу, это уже 8:05. То есть можно абсолютно не иметь часов, но по соседям точно определять, кто когда выходит. Чем больше город, тем больше механизации, факт. Невозможно опоздать, если опоздал, все уже, никуда не доедешь. И правильно, причем, все правильно, правильно кажется, но правильно не значит, как положено. А правильно, в конце концов, нужно разобраться, как же действовать правильно, в конце концов. Потому что мы думаем, правильно это как обычно, правильно это как мы привыкли, правильно это как заведено, вовсе нет. Правильно очень интересное явление. Можно, в принципе, 100 томов написать по термину правильно. Но мы поговорим очень просто. Правильно — это значит на основе свободного выбора за счет применения разума и постановки возвышенных целей. Вот это правильно. Запомните, правильно — на основе свободного выбора за счет постановки возвышенных целей на основе разума. Понимаете? Может быть, сложно звучит, но потом разберетесь дома, почитаете, все будет понятно. Еще сейчас скажу проще, еще сейчас упрощу, еще упрощу. Правильно — это значит в сторону бескорыстия. Потому что правь, а кто знает, как переводится правь? Правь — это божественность. Буквально. Правь — это божественность. Поэтому правь — это в сторону бескорыстия. Соответственно, неправильно, левельно. Это что значит? В какую сторону? В сторону корысти, да? В сторону эгоизма. Эгоизма. Значит, эгоистично. Корыстно, да? Корыстно. Или материально. Материально. Вот очень интересно. То есть правильно — значит, в сторону бескорыстия мы развиваемся. Неправильно — это в сторону корысти. Очень интересное определение. Очень интересное определение. А помните, мы говорили, да, недавно, что не важно, как закончилось дело, важно, остались ли все счастливыми, помните? Вот это другой вариант, сейчас мы разобрали. Потому что правильно — это что все счастливыми остались, бескорыстно. А не вбит он гвоздь, как сказал, в эту точку, которая якобы должна быть туда вбита, понимаете? Очень тонкие вещи мы сейчас разбираем. Очень тонкие. Нужно постараться в этом разобраться. И что происходит, когда что-то идет не так? Тут можно поймать свою структуру, как мы действуем. Когда что-то идет не так, тут же все проявляется. Например, неожиданно во всем районе потух свет. Потух. И человек в такой ситуации просто сидит, не знает, что делать. Его машина просто отключается. Мозг не в состоянии функционировать в такой необычной ситуации. Он должен был целый вечер правильно провести. Он должен был правильно постирать, правильно почитать, правильно посмотреть, правильно сделать то, правильно это. Он не может ничего сделать в своей программе, ничего. Это вообще просто в ужасе. В ужасе, он не знает, что делать. Такие вещи, прямо ломка начинается. Чувствовал кто-нибудь, нет? Некоторая ломка начинается в сознании, некоторая ломка. Некоторая ломка, человека прямо ломает. Прямо ломает. Прямо горят мозги. Перегорают, что не работает. Мозг не в состоянии функционировать в такой необычной ситуации. Что-то идет не так. Из каждой квартиры раздается стон негодования. Все ругаются. Все звонят на подстанцию. Виновник всегда — это подстанция. Все матерят какого-то электрика непонятного. Знаете, все бегают, ругаются, мужики все бегают. Женщины все верещат. Такая картина иногда. Никому в голову не приходит, что на полке стоят книги. Никакой проблемы нет. Можно зажечь свечку, почитать книги. Рядом парк для вечерней прогулки. Можно прогуляться, и мы уже забыли вообще, когда вместе гуляли. Вообще семья это вместе каждый вечер гулять, знаете, этот одно из определений семьи. Семья это каждый день вместе гулять. Вот это семья. Если люди вместе каждый день не гуляют, это уже не семья. Вообще мы как все познакомились и женились, кто помнит? Ну что мы делали? Мы каждый день вместе гуляли. Как только мы поженились, всё, мы тут же это отменили систему. А зачем уже больше гулять? Уже всё дело сделано. Мы не разговаривали с соседями, иногда мы даже не знаем, как их зовут. В чём принцип? То есть, оказывается, много дел есть, прекрасных дел. Отменили наш маршрут автобуса. Ужас. Представьте себе. Ужас. Изо дня в день мы ездили на работу на одном и том же маршруте автобуса. Бах, отменили. Представьте себе ситуацию. Вышли, нету. Час стоите, нету. Два стоите, нету. И такая же толпа людей стоит рядом. Все тоже ждут. Наконец у кого-то ломается программа. И он говорит: "А вы какой все автобус ждёте?" 333-й. И я, и мы, и мы, и мы, и мы. Ну, может, у кого-то спросим? Спросили, отменили сегодня утром. И тут же революция, маленькая революция на одной взятой остановке. Ужас. Ужас. Не пришёл по расписанию. Появляется что? Если что-то идёт не по нашему плану, гнев появляется. Гнев это перегрев мозгов. Человек начинает гневаться: "Как это так? Как это могли отменить мой маршрут?" Мы думаем, это мой маршрут. Как когда он вдруг стал нашим вообще маршрутом? Мой маршрут. Перегрев мозгов. В них не заложена программа на поведение в этой ситуации. Они просто дымятся и плавятся, Нет такой программы, что делать, когда отменили мой маршрут. Человек орёт, топает ногами, жалуется в администрацию. Выходит на демонстрацию, всё что угодно, касками стучит где-нибудь на площади. Всё, он не понимает, как-то перестали платить зарплату. Полгода он потом ещё не мог понять, что ему уже не платят. Помните, была такая ситуация интересная. Перестали платить ещё полгода, они не верили, что не платят зарплату. Через полгода стали догадываться. Вы заметили? Нам уже полгода зарплату не платят. Да, вы тоже заметили, да? Что делать? Ну, надо касками постучать. Стучать касками. Так а что вы думали полгода? А что вы думали? Очень подозрительно. Ну, то есть идея какова? Если нас бесят простые изменения во внешней среде, мы не просто действуем по какой-то программе, у нас очень взрывоопасная программа. Очень взрывоопасная программа, система самоуничтожения работает. И время от времени это происходит, мы говорили. Перегревшийся робот, он просто заканчивает свою жизнь или алкоголиком становится, или ещё чем-то. Просто перестаёт вообще действовать. Поэтому, ну, запомните. Программа раздражается, когда всё идёт не так, как положено. Не так, как положено. Когда всё идёт не так, как положено. Хоть что произойдёт. Хоть что, мы привыкаем к какой-то ситуации, но она идёт не так, как положено. Что-то не так. Один буддийский мастер, он прочитал ученикам прекрасный текст. Всех растрогал такой красивый текст, какая-то сутра. Ученики сразу же спросили: "Кто написал? Кто написал?" Тогда мастер сказал интересную вещь. Сказал: "Если я скажу, что это Будда, вы будете благоговеть перед текстом. Предлагать ему цветы, поклоняться, отдавать поклоны. Если я скажу, что этот текст написал наш патриарх, вы будете испытывать огромное почтение, но уже не будете преклоняться так, как если бы этот текст написал Будда. Если я скажу, что автором был монах, вы все растеряетесь и не будете знать, что делать. А если узнаете, что этот текст написал ваш повар, вы просто посмеётесь над всем этим. Заложены определённые программы. В зависимости от того, что мы услышали, что мы увидели, мы начинаем действовать определённым образом. Сразу же меняется наше поведение. Моментально меняется. Мы видим, да, есть два типа программ, мы говорили, мужская программа, женская программа, долго мы это разбирали. И мужчина и женщина зависят друг от друга до момента освобождения от механического поведения. Мы зависимы друг от друга. Когда очень интересное явление происходит, когда с мужчиной нет рядом женщины, он начинает делать глупости. Замечали, не? Факт. А когда с женщиной нет рядом мужчины, она начинает делать пакости. И мы поэтому зависим друг от друга, мы должны быть вместе. Потому что если мы не будем вместе, один будет делать глупости, другой будет делать пакости, весь мир вообще за один день испортим. Ну, типа, это мы вместе, а вместе какой-то взаимоконтроль начинается. Всё тихо, спокойно. Понимаете? Поэтому пока программа функционирует, лучше быть вместе. Лучше быть вместе. Это естественная программа взаимоконтроля. Семья это единственный сдерживающий фактор, который позволяет нам всем не сойти с ума и не сломать этот мир. Понимаете? Очень хитро всё устроено, очень хитро. А специально против нас любимых. Всё очень чётко сделано, чтобы ничего не сломали. Поэтому нормальный запрограммированный объект должен стоять на защите семьи. Факт. И это нормально, это правильно. Однако выйдя из-под программы в своей жизни, семейные отношения уже не являются главными. Они не уничтожаются, но не являются главными, главенствующими. Приоритетом становится что? Мы говорили. Освобождение других. Освобождение других это становится приоритетом от гнёта их программ. Вот это называется миссия жизни. Миссия жизни у всех одна. Запомните, миссия жизни у всех одна: самому освободиться и освобождать других. Одна только миссия у всех. Но даже миссия, запомните, даже миссия не отменяет семейные отношения. Просто они становятся вспомогательными. Они становятся вспомогательными на пути к счастью и вечности. Становятся вспомогательными. Даже полностью освобождённое живое существо ради блага других ищущих должен показывать хороший пример удачного семенина. Должен показывать хороший пример. Конечно же, есть и исключительные варианты, монашество, другие вещи, но мы знаем, что мы не исключение. Поэтому вовсе не всегда это может подходить, факт. Вот так это всё просто. И вот эта запрограммированность, она выгодна изначально, она выгодна. Всё это очень выгодно для современной системы жизни. Так как в программу легко внедрить другую подпрограмму нашего поведения, которая создаст эффект необходимости. Есть такие подпрограммы, которые называются необходимости. Необходимости. Это примерно такая программа. У каждого хорошего биоробота должен быть набор хорошего биоробота. Что это? Квартира, дача, машина, телевизор, высшее образование, отдых заслуженный, мягкий диван, работа по 8 часов, одежда по моде, собачка, кошка, там, наручные часы, да, серьёжки, стиранные носки и так далее. Пошёл такой набор. Набор. Все знают свой набор. Все знают свой набор. Классика. Обязательно. Обязательно. И человек, привыкший всё делать как все и как надо, легко управляем. Легко управляем, появляется лёгкая управляемость. Почему? Он будет покупать то, что преподнесут ему как модное, как нужное и необходимое, обязательно будет это делать. Что такое модное? Сейчас мы определимся. Я дам определение, что такое модное. Модное это то, что приносит доход богатым. И потому должно нравиться среднерядовому потребителю, понимаете? Модное то, что кому-то приносит доход, поэтому другим оно должно нравиться. Очень просто. Соответственно, не модное это то, что дохода больше не приносит. А потому, в общем-то, и может и не нравиться. И должно не нравиться, потому что нужно покупать другое модное. Понимаете идею? Вы это замечали? Именно так. И оно просто не может нравиться простому запрограммированному сознанию не может, потому что это уже вредно. Это уже вредно. Проверить очень просто. Проверить то, что все вокруг запрограммированы, очень легко. Ну, хотите, я вам расскажу один секрет. Как увидеть, что все вокруг запрограммированы? Очень легко. Нужно одеться не как все. Одеться не как все, как-то иначе. Как-то иначе. Как все окружающие запрограммированные личности, они что скажут? Они проявят агрессию, они скажут: "Посмотрите на него, вырядился как чучело". Понимаете? Даже если не скажут, они так подумают. Сразу же так подумают. Ну, вырядился как чучело. Как это так? Сейчас не так одеваться. Не так. Так нельзя одеваться. Тут же программа пошла. Тут же программа. Она уже заложена. Вот эта свобода, она невыгодна. Свобода невыгодна, свободный человек хочет покупает, а хочет нет. Ужас какой. Представьте себе. Хочет покупают, а хочет нет. Кому нужен такой неуправляемый опасный механизм? Никому. А следовательно, со свободой надо бороться всеми возможными способами. Нужно бороться со свободой всеми доступными методами. И мы говорили, телевидение самый доступный, самый простой метод. Если раньше, как мы говорили, человек шёл и общался с другим интересным ему человеком, то теперь вся страна должна общаться с тем, кто является носителем моды, того, что продаётся, его одежда специально. Знаете, что все люди, ну, которые так или иначе на телевидении, ну, появляются, ну, фактически всех одевают в специальных магазинах, ну, которые всё это проплачивают, знаете об этом? Даже иногда в наглую пишут, что одежда предоставлена таким-то бутиком. Вы замечали? Ну, это вообще просто наглость. Понимаете, это просто вот издевательство над нашей программой. То есть мы явно знаем, что это программа. И сами всё это едим. Ну куда, а причём не поморщившись. Вы видели это, вы замечали? То есть однозначное, 100% за программирование. Это просто 99,9% времени мы просто смотрим рекламу для биороботов, всё не более того. Всё, что мы видим, просто реклама, то, что мы должны покупать, не более того. Просто это всё мы должны покупать. И мы уже знаем, как надо. Как надо. Ну всё. И это как надо, оно уже приходит, и мы знаем. Вот оно продаётся прямо как надо. Всё очень просто. Свобода невыгодна. Невыгодна. Знаете, средний японец просиживает у телевизора 9 часов в день, знаете об этом? И помните, что я говорил про Японию? Там самый высокий уровень самоубийств. А как вы думаете, сколько в России в среднем человек просиживает у телевидения? 6 часов, да.
А как это получается?
Что как?
Как нам удаётся,
когда успевает 6 часов?
Ну это вы не сидите. А люди всю жизнь у них причём в каждой комнате телевизор. И в туалете телевизор, и с собой телевизор. Ну, везде. И на улице на всякий случай стоит телевизор, что можно было на остановке стоять смотреть. Люди живут с телевизором, они живут прямо в нём. И всё, и человек он не может, он должен быть везде. Должен быть везде, чем больше, тем лучше жевать ему. Ну когда? Это вы счастливые люди, что 6 часов не смотрите. Ну зато другие стараются. Вот другие стараются, некоторые просто вообще. То есть вот он даже не выключается. Ну просто не выключается. Да, просто звук убирается, и всё, но не выключается. Ещё картинка в картинке ставится на всякий случай, чтобы два канала. А некоторые прямо ставят два телевизора рядом. Прямо два, очень интересно. Да, очень интересно. Столько вариантов вообще. Вообще, я рассказывал, нет, Sony свои первые плеера. Sony тут нету. А Ривер одни, да? Вот Ривер как ухитрил. Sony свои первые плеера выпускала с двумя гнёздами для наушников. А знаете почему? Ну чтобы, так как обычно все ходят по два, мужчина, женщина, друзья, да, обычно по два, чтобы можно было один плеер слушать вдвоём. И как вы думаете, что произошло через год? Не пошло. Отменили. Теперь видите, везде только один выход на наушники. Никто не хочет делиться своим, каждый хочет своё слушать. Невыгодно стало продаваться двумя выходами, понимаете? Не всё так просто. Есть эта программа. Есть это наслаждение самому уже досмотреть. Факт. То есть программа такова. И узнать очень легко. Мой отец так делал, и я тоже буду так делать, говорит рядовой за программированный субъект. Как это переводится? Мой отец был роботом, и я тоже хочу провести свою жизнь как робот, ничего не меняя. Соответственно, нас это всё не устраивает, и мы вплотную подошли к вопросу, что же делать. Если кого-то устраивает всё-таки быть биороботом, лучше сразу сейчас уйдить. Потому что я расскажу, как перестать быть биороботом. Да, мы все ещё в программе. Вот теперь будет интересное. Приготовьтесь. Что же нам делать в конце концов? Как нам, простым запрограммированным субъектам, выйти из-под влияния механики? Из-под влияния механистичности. Все оживились. А сначала начнём с простого. В рядовой ситуации мы не должны себя вести как обычно. Это ломает программу нашего поведения. Сначала оно зависает, потом открывается скрытый уровень, называется уровень разума. Сейчас объясню, что это такое. Разум это решает, как я отреагирую на ситуацию. Это разум. Когда я решаю, как отреагировать на ситуацию. Помните, мы говорили стимул реакции. Так вот, у освобождённой личности стимул, потом свобода выбора, потом реакция. Понимаете? Стимул, потом я решаю, как отреагировать. Как хочу, так и буду реагировать. Мой личный выбор. Мне наступили на ногу, захочу обижусь, а захочу поблагодарю. Понимаете? То есть сначала какая-то происходит ситуация. И мы должны, когда только ситуация произошла, мы должны сразу же начать принимать решение, как мне поступить в этой ситуации. Знаете? Это очень интересно. Потому что программа будет стараться пробиться сквозь нашу свободу воли. Она будет стараться действовать сама. Вот это уровень нового восприятия мира. Как это называется? Если мы возьмём трактаты, мы это прочитаем буквально так. Такой человек не слишком радуется, когда к нему приходит хорошее, и он не слишком огорчается, когда к нему приходит плохое. Он выбирает свою реакцию. Понимаете? Он начинает выбирать свою реакцию. Очень интересно. Вот такой метод поведения выводит его на этот новый уровень, уровень спонтанности. Как хочет себя, так и ведёт. То есть этот между стимулом и реакцией ставится особый блок. Свою свободу выбора. Вот на земле есть два вкуса, сейчас я расскажу одну тайну. На земле есть два вкуса. Первый вкус ужасный. Ужасный — это вкус эгоизма. Ужасный вкус эгоизма. Джада буквально называется. А другой — это небесный вкус. Небесный — это вкус жертвенности. Первый вкус ужасный — это эгоизма. Лицо просто ужасно у человека становится. И вкус от всего этого ужасный, противно становится. А есть вкус небесный, вкус жертвенности. Жертвенности, необычный вкус. Поэтому признак программы, признак робота — это эгоизм. Это эгоизм. А соответственно, признак освобождения — это жертвенность. Поэтому и вкус совсем другой. Одним словом, посмотрите. Сейчас я расскажу сам метод. Если нам сделали больно, поблагодарите человека. Поблагодарите. Сделайте ему подарок. Угостите тортом. Поведите себя не так, как робот. Понимаете? Не ругайтесь с ним насмерть. Наоборот, поведите себя не так. Сейчас я расскажу сам принцип отличия. Запрограммированная личность благодарна за хорошее и неблагодарна, злится за плохое, да? Это запрограммированная личность. Всё очень просто. Хорошо — он благодарен, плохо — он злится, ругается. Так? Живой, освобождённый или живой, он благодарен и за хорошее, и за плохое, и за плохое, и за плохое. Знаете? Это значит, что он стал свободным. Кто знает эту пословицу? Страшную, секретную пословицу. Всё, что не делается, всё к лучшему. Это революционная, страшная, секретная пословица. Понимаете? Это страшная, секретная, революционная пословица, потому что она ломает всю программу. Потому что когда хорошо, нужно радоваться. А когда плохо, нужно ругаться, гавкаться и кусаться, так? Вообще логично? Логично. Это всё понятно, мы себя так и ведём. И вдруг абсолютно другая концепция. Как это так? Всё, что не делается, всё к лучшему. Не может быть такого. Не может быть такого. Это именно это вот эта идея в культуре. Но вот эти коды взлома, они заложены. И мы их можем просто вспомнить. Это вот формула программы. И мы её знаем, как она устроена, можем взломать, подойти к ней, повести себя определённым образом. Следующая методика. Запомните её и передайте другим. Эта методика тоже известна всем. Сейчас вы её вспомните тоже, этот метод. Когда нам что-то кажется нужным, нужно найти 7 доказательств того, что от этого будет один вред. Понимаете? Первая методика очень простая. А когда нам что-то кажется плохим, нужно найти 7 доказательств того, что это принесёт нам благо. Очень интересная методика. Кто знает?
7 раз отмерь.
Да, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Проверенная система взлома сознания. Отработанная система. Это кто-нибудь пробовал делать? Очень интересно. Очень интересно. Все запомнили? Метод. Очень простой метод. Простейший метод. Работает. На что всё это похоже? Давайте сейчас вдумаемся в то, что я сказал. Очень простые вещи, отработанные тысячелетиями. На что всё это похоже? Конечно же, на наставления великих пророков. Кто вспомнит самое похожее наставление?
Нанести удар по одной.
Да. Ударили по одной щеке, подставь другую. Почему всех на этом ломают? Почему даже религиозные люди не могут этого понять? Потому что программа не даёт. Понимаете? Потому что это для освобождённой личности. Личности, которая вышла за пределы, никто не может понять. Ну как это так? Да я его убью на месте. Все говорят: "Вот всю Библию понимаю, а вот это нет. Вот это вот я не понимаю, не могу это принять. Не для меня. Убью на месте вообще. На месте убью любого, кто будет мне мешать". Понимаете? Слышали такое, не? Сплошь и рядом постоянно. Но это уже дано, одни и те же формулы. В разных культурах идут одни и те же формулы. Это можете проследить везде. Даются эти подсказки: давай, начинай, работает, проверено. Работает, даются подсказки в культуре, в религии, в духовности, где угодно, в философии, даются эти подсказки, как действовать. Соответственно, вот то же самое вот даётся в ведах, да, что освобождённый человек не слишком радуется, когда хорошо, не слишком грустит, когда плохо, даётся такая же система. Понимаешь? Дуется такая же идея. Есть истории на эту тему. Однажды, не помню, рассказывал здесь, нет, у одного сельского жителя лошадь убежала. Рассказывал? Здесь?
Нет?
Я напомню, да? Простая история. И к нему пришли все его соседи, стали говорить ему: "Ну вот как плохо, лошадь убежала". Он говорит: "Не знаю, плохо, хорошо, Бог знает". На утро она вернулась и привела с собой жеребца. Все опять пришли, сказали: "Как здорово". Ещё и жеребца привела, и сама вернулась. Он сказал: "Не знаю, что хорошо, что плохо, Бог знает". Но этот жеребец в обед легнул сына этой хозяйки и ему ногу сломал. Все опять пришли, сказали: "Вот эта дурацкая лошадь, господи, зачем он её привёл, эту лошадь? Куда она взялась? Теперь нога сломана у сына". Ну опять человек сказал: "Не знаю, что хорошо, что плохо, только Бог знает". И вдруг началась война. И всех детей забрали в армию. А его не взяли, этого сына. Потому что нога сломана. Тогда все жители деревни пришли, сказали: "Мы уже сами точно не знаем, что хорошо, что плохо. Один только Бог знает". Факт. Ну, так интересно. Ничего не поделаешь. Сами идеи не заложены в культуре, Вот это вот жизнь описывается. Жизнь очень интересное явление, буквально даётся понимание, что жизнь как капля на лепестке лотоса может скатиться в любую секунду. И освобождение происходит от правильного понимания временности жизни. Это значит, если мы правильно понимаем временность жизни, мы начинаем ценить общение. Мы стараемся каждый день прожить как последний. И вот так можно легко выйти за границы смерти. Когда мы каждый день живём как последний. Вот тут происходит взлом этой самсары, бесконечной череды рождения и смерти. Поэтому всегда в общении, что бы ни происходило, будь то встреча, письмо, неважно что, нужно всегда постараться общаться как последний раз, с такой же глубиной. Причём он действительно может быть последним. Почему нет? Легко. Факт. И вот в в таких отношениях существует одна интересная программа у нас. Мы время от времени отключаемся, пропадает наша бдительность. Нам кажется: "Ну вот, всё, мы уже знакомы, ну вот у нас уже хорошие отношения. Ну вот, мы уже живём вместе. Ну вот, всё". Нам кажется: "Вот, всё нормально".
Программа.
Я понимаю, ничего страшного. Мы будем продолжать всё равно. То есть принцип в этом. Понимаете? Мы должны быть бдительны. Мы не должны думать, что всё уже нормально. Нет. Знаете, вот этот вот бдительность — это антивирус бдительность. Запомните. И он должен постоянно работать. Должен постоянно включен бдительность. Мы должны быть бдительны, мы должны понимать, отношения — это очень важно. Это связано с нашим развитием. В отношениях все важно, особенно мелочи.